Вокруг собрался прочий деревенский люд, со вниманием прислушивавшийся к беседе. «Много странного всякого слыхать у нас в последние дни», — говорил Сэм. «Ха, брось», — отмахнулся Тед. «Ты слушай больше, не такое услышишь. Всякой брехни мне и дома хватает».
«Может, у тебя дома брехни и хватает? Про то тебе виднее», — не спустил мельнику Сэм. «А в том, что говорят правды больше, чем ты думаешь. Ведь разговоры откуда-то берутся, верно? Вот хоть драконов возьми».
«Спасибо, обойдусь», — ответил Тед. «Когда маленький был, на всю жизнь про них наслушался, а теперь они мне ни к чему. Есть один в уводе, и наш зеленый, и хватит. Верно, ребята?» — спросил он под общий хохот собравшихся.
Сэм, посмеявшись вместе со всеми, гнул свое. «Ладно, не хочешь драконов, не надо. А проходящие деревья что скажешь? Говорят, видели одно за вересковой пустошью на днях».
«Да кто говорит-то?»
«А братан мой, Хел, он тут работал в перегорках у господина Умникса, а потом подался на охоту в северную чети и сам видел».
«Ага. Хел твой вечно чего-то видит, особливо то, чего нету».
«Как это нету? Высоченная, как вяз, а один шаг — 7 ярдов».
«Ну, стоит себе вяз и стоит, эк невидаль».
«Да говорю тебе, шло оно, а потом всякий знает, нету в северной чете вязов».
«Ну, значит, твоему Хеллу и видеть нечего», — победно заявил Тед.
Многие слушатели одобрительно засмеялись. По их мнению, Тед заработал очко.
«Все равно», — не уступал Сэм. «Разве мало чудного народа сейчас проходит через Шир? Его что, только Хел видит? А сколько их еще на границах сворачивает? Сам ведь знаешь, околотни, отродясь, так не суетились. Я вот слыхал, эльфы на запад уходят, к морю идут, за белые башни».
Сэм неопределенно махнул рукой. Ни он сам, да и никто из собравшихся не знали толком, где это самое море и сколько до него добираться. Но всем было известно древнее предание о серебристых гаванях, где время от времени поднимают паруса эльфийские корабли, чтобы уйти из Среднеземья и никогда не возвращаться.
«И вот плывут они, плывут за море, идут на заокраинный запад, а нас здесь оставляют», — пригорюнившись, говорил нараспев Сэм, похоже, видя перед собой эти гордые и печальные эльфийские корабли. Но тут Тед захохотал во все горло.
«Старые сказки!» — авторитетно заявил он. «Ну, плывут и пусть себе плывут, тебе-то какое дело? Или мне положим? А потом, видал, что ли, кто, как они плывут? Да ни одна живая душа в шире!»
«Ну, не знаю», — задумчиво произнес Сэм. Он никому не рассказывал, как однажды издали вроде бы видел эльфа на опушке леса и сильно надеялся еще увидеть. Никакие истории, слышанных в детстве, не запали ему в сердце так глубоко, как путанные и отрывочные предания об эльфийском народе. «Даже в наших краях, — обиженно проговорил Сэм, — есть такие, которые знали с дивным народом. Вот хоть господин Сумникс, хозяин мой, он тоже говорит, что эльфы уплывают, а уж он-то о них кое-что знает, а старый господин Бильбо куда больше знал и мне рассказывал, когда я еще мальчонкой был».
«А, оба сдвинутые», — пренебрежительно отмахнулся Тед. «Старый-то Бильбо просто сумасшедший был, но и Фродо, похоже, по той же дорожке пошел. Вот, значит, откуда твои новости. Так бы и сказал сразу, нам бы голову не морочил. Ладно, я до дому. Ваше здоровье!»
Тед опорожнил кружку, громко стукнул ею по столу и вышел за порог. Сэм больше не пытался никого убеждать. Он сидел себе в уголке и думал. Думал о том, что работа в усадьбе — непочатый край. Трава вон растет не по дням, а по часам, полоть надо. Нет, не только сад был у него на уме. Наконец он вздохнул, допил пиво и вышел потихоньку. Было начало апреля. После недавнего ливня небо расчистилось, и поздние светлые сумерки незаметно перетекали в ночь. Хоббитон засыпал под ясными звездами, а Сэм неторопливо шагал по дороге и посвистывал задумчиво. Примерно в это время, после долгого отсутствия, объявился Гэндальф. Раньше он заглядывал изредка, всегда неожиданно, всегда ночью. Посмотрит на Фроду, поговорит о пустяках и перед рассветом был таков. А потом пропал. И вот уже лет 9 о нем не было ни слуху, ни духу. Фродо уже подумывал с грустью, что, видать, хоббитские дела совсем перестали интересовать Гэндальфа Серого. Но вот как-то раз тем самым вечером, когда Сэм в задумчивости брел домой, в окне кабинета Фродо раздался знакомый стук. Фродо с радостью бросился открывать, и уже через минуту они с Гэндальфом сидели у окна, разглядывая друг друга. «Все в порядке, а?» — спросил Гэндальф. «Ты все такой же, Фродо». «И ты тоже», — улыбнувшись, ответил Фродо, а про себя отметил, что Гэндальф выглядит усталым и постаревшим. Хоббит тут же засыпал его вопросами, и за разговорами о последних событиях и о делах самого мага они засиделись далеко за полночь. Наутро, после завтрака, Фродо затопил камин. После дождей было сыровато, и они снова уселись возле окна. В саду буйствовала зелень, и на каждом листочке, на каждой веточке бриллиантово посверкивали капельки росы. Гэндальфу припомнилась похожая весна. Лет, кажется, 70 назад, когда Бильбо сбежал из-за сумок, не прихватив с собой даже носового платка. Пожалуй, седины у мага в голове с тех пор прибавилось. Борода стала подлиннее, но глаза сверкали по-прежнему. И курил он, развлекаясь пусканием колец, с прежним удовольствием. Фродо же, напротив, сидел, погрузившись в беспокойные мысли. Даже утренний свет замглился для него принесенными магом известиями. Наконец он нарушил молчание. «Ты вчера начал о кольце моем говорить? Да сам же решил отложить до света. Ты сказал, оно опаснее, чем я думаю. Так что там с ним такое?»
«Видишь ли», — неторопливо начал маг, — «оно действительно оказалось неизмеримо могущественнее, чем я предполагал. Сила его столь велика, что никому из смертных не владеть им. Наоборот, это оно завладеет любым своим обладателем. Это давняя история. Когда-то в Эрегионе эльфы отковали несколько, как вы их называете, волшебных колец. Одни были посильнее, другие послабее. Сначала, пока они учились, кольца были слабые. Для эльфийских мастеров это была просто интересная задачка, но эльфийские забавы могут оказаться опасными для смертных. А великие кольца, изготовленные последними, опасны необыкновенно. Видишь ли, милый мой, маг, испытывающий, взглянул на Фроду. «Тот, кто владеет одним из великих колец,